Привет! Это подкаст «Виноваты звезды». Мы услышали зов поп-культуры и решили, что нам можно вернуться спустя сколько? 1.5-2 года тишины. Ну,
не будем считать.
И такое бывает. У микрофона я, Яна Лукина, я журналист, автор телеграм-канала Superficial Space Cadet.
Я Даша, контент-менеджер и маркетолог.
Я Юля, звукомонтажер.
Что за зов поп-культуры мы услышали? Это был зов, положенный на музыку кантри, потому что...
Это был голос Бейонсе.
Да. На днях вышел альбом Бейонсе. Это альбом, записанный в жанре кантри. И она не единственная певица, кто в этом году собирается покорять этот жанр. Вернее, она его уже, по-моему, даже практически покорила, потому что уже в топе, значит, ее песни с альбома. Нас еще ждет в этом году альбом Лана Дель Рей, который называется, по-моему, Лассо, да, и выйдет в сентябре этого года. До этого свой альбом в стиле кантри выпустила Кейси Масгрейвс. Это ее тоже возвращение к корням, потому что она, в принципе, как кантри-певица начинала в свое время. Что вообще происходит? Потому что вы же понимаете, что кантри — это довольно специфический музыкальный жанр, который ассоциируется в Америке с очень определенной, скажем так, аудиторией. Это так называемый жанр красных штатов. Если кто-то вдруг не знает, то красные штаты — это те, которые обычно голосуют за республиканцев. Знаете, как это, как вообще организована Америка, если вдруг кто-то не знает про такую страну? По центру, значит, и на юге красные штаты, а... по бокам синие, те, которые обычно голосуют за демократов. Как, если у нас говорят «моя хата с краю, я ничего не знаю», то в Америке «моя хата с краю, демократов выбираю».
Шикарно, прям так и говорят.
Известная
американская поговорка.
Да, да. И кантри, правда, ассоциируется в основном с людьми очень консервативных взглядов, теми самыми, которые голосуют за ношение оружия, да, за запрет абортов, вот за вот это вот все, и там абсолютно не пронизано никакой волны культуры, у них там своя атмосфера максимально. И вдруг этот жанр, да, который подхвачен в том числе очень прогрессивной певицей, потому что Бейонсе, как ни крути, она такой персонаж, который идет на 3 шага впереди всех остальных.
Рубер-либераизма.
Exactly. Вот. И как вы считаете, вообще, что это? Почему так? Почему такой интерес к жанру? И что вообще он несет?
Но Бейонсе ведь и раньше обращалась к этому жанру. На альбоме Lemonade у нее была песня
«Daddy
Lessons».
Моя любимая песня.
Моя тоже.
Моя любимая песня.
И она еще выступала на этом, на Country Music Awards с The Chicks, с этой песней. То есть это не первый ее заход в кантри?
Не первый, но глобально ведь такой самый крупный, масштабный.
Он просто сейчас на волне всего остального так крупно воспринимается. То есть, как бы, мне кажется, что, в принципе, как бы, заходы в кантри были с середины 10-х регулярно.
Да.
Просто кантри не было главным игроком никогда. Потому что еще в 2018 году, ты сказала Кейси Масгрейвс, да? Но она же с кантри-альбомом получила Грэмми,
да,
и произвела,
конечно,
фурор, и, в принципе, ворвалась вот в эйлистеры.
Но потом она попыталась от кантри отойти. Так же, в принципе, как в свое время начинала с кантри, и потом тоже от него отходила Тейлор Свифт. И Кейси сделала такой крюк.
Слушайте.
Да.
Давайте будем честны, что гоу-кантри — это вообще не новая идея, это давно закрепившееся понятие в музыкальной индустрии, и многие исполнители это делают, когда им нужно немножко хайпануть и расширить аудиторию. Это реально так и называется, гоу-кантри, то есть, да, ты уже поднявшийся исполнитель, у тебя все хорошо, но тебе надо как-то немножко раскрутиться и расширить охваты, и это самый лучший вариант, то есть ты идешь в народ, грубо говоря, когда ты переходишь в кантри, поэтому ничего нового тут нет, этот путь проходили очень многие исполнители, плюс, мне кажется, какой-то вот тренд на кантри уже давно идет, мне кажется, с Лил Нас это еще началось, когда он всю эту тему начал. Почему мы забыли родоначальника всего этого?
Мы стали забывать.
Родного нашего Лила Наса.
А ведь ты права, да.
Потом еще Поп Малон, ведь тоже у него были какие-то коллаборации с кантри-исполнителями.
Например, с Бейонсе.
Забывай Майли Сайрус. Опять же. Так что это долгая история, это ничего нового тут нет, но просто сейчас как-то это все поднялось, и это уже выходит за рамки музыки. Поэтому мы это все решили обсуждать.
Ну, кстати, да, но здесь я все-таки немножко еще хочу про сам жанр рассказать. Есть такая теория, что Бейонсе, что, может быть, и Лана, они решили заходить в кантри, потому что такое чувство, что у кантри-альбома больше шансов выиграть Грэмми, как угодно, чем практически у любого другого жанра. Ну, согласитесь, да, есть такое ощущение, что, ну, помните, там любая премия Грэмми, вдруг там какие-то странные люди с гитарами, которых ты видишь вообще первый раз в своей жизни, в шляпах и в ковбойских сапогах, и они вдруг там собирают 45 наград. Кто это?
Так о чем речь, да, что у них не невероятную аудиторию кантри-исполнителя. Откуда? Непонятно. То есть, ну, вернее, понятно. Как раз из этих штатов.
Самые музыкальные штаты просто. Америки.
Они там стадионы собирают. На своих этих банджо.
Ну, хорошо, но с чем вы думаете это связано? У меня есть теория, что это вообще связано во многом с политическими вайбами, потому что все всегда демонизировали республиканцев и вот всю эту реднековскую, ну, реднеки — это такая американская версия провинциального быдла, если так можно сказать.
Вот это, конечно, ты зашла.
Ну, вот эта часть населения, ее всегда демонизировали, да, как они за оружие, да, они против абортов, как ты сказала. Но в последнее время демократы и либералы сами себя тоже дискредитировали очень сильно. Они тоже стали демонами в какой-то степени. И мне кажется, что это...
Демократ — от слова демон.
Не исключено. И мне кажется, что просто вот это отражение того, что люди все разочаровались в любой политике и теперь пытаются культуру сепарировать от нее. Может быть, это своеобразный образ поженить вот эти два противоборствующих лагеря вот в культуре.
А мне кажется, тут немножко от обратного, потому что это такая апроприация в обратную сторону немножко. Потому что сама же Бейонсе об этом говорит, что она хочет напомнить о том, что кантри — это не только для белых цисгендерных мужчин, которые живут в Техасе, грубо говоря, или там в глубинной Америке. Она хочет напомнить о том, что это жанр для всех, что огромное количество темнокожих, афроамериканцев принимают участие в развитии этого жанра. И она сама говорит, что это вот попытка напомнить об этом. То есть это такое, типа, знаешь, попытка, ну да, апроприировать кантри обратно себе.
Да-да, сейчас же, конечно, идет очень много споров о том, откуда вообще взялся этот жанр, и что у него черные корни, да, потому что там в основе и блюз, и госпел, и все это вместе там повлияло на кантри. В принципе, если вспомнить, как, например, 2 года назад, когда выходил Элвис База Лурмана, также шли разговоры про рок-н-ролл,
да.
То есть насколько это на самом деле белый жанр, и не присвоил ли его Элвис в свое время там как раз-таки у темнокожих. В общем, есть какая-то здесь логика, я вижу здесь какой-то такой нарратив повторяющийся, как будто, знаете, такой возвращение имен немножко, да, получается, в том числе. То есть мне кажется, что и то, и другое происходит одновременно. То есть и такая обратная апроприация, и то, что Юля сказала, я абсолютно согласна по поводу политического подтекста. Напоминаю, что в этом году в Штатах очередные выборы, и опять будем много говорить про синие и красные Штаты, да, на этом фоне. И я согласна, что это даже не от того, что республиканцы вдруг стали всем казаться очень классными, а скорее от того, что демократы перестали казаться классными, и уже люди такие, да и к черту, там, нежели красивые, и нечего начинать, знаете. Будем дальше ходить в рубашках в клетку, не знаю, носить шляпу, кататься на конях.
Мне кажется, все это сводится к тому, что, бог мой.
Кони! Кони, подождите, вам не кажется, что предвестником возвращения кантри становится тогда фильм «Барби»?
«Барби», да.
Где Кен?
Это про коней.
Про коней, серьёзно, да.
Абсолютно. Так оно и есть. На самом деле Кен был прав изначально. Он ни в чем не ошибся на самом деле. Просто Кенов президенты.
Ну, мне кажется, это может произойти сейчас.
Если бы.
Что хотела проговорить? Мне кажется, это все показатель того, что Америка, в принципе, сейчас находится в таком кризисе идентичности. Не я это придумала, и не я это сейчас осознала. Об этом все сейчас в Америке говорят. Это такая очень популярная тема. Все журналисты об этом говорят, все культурные деятели. И мне кажется, вот такие сдвиги и поиски себя, и поиски корней, и переходы из одного лагеря в другой, и вот такие размытия понятий и граней — это все признак того, что вот, да, вся страна находится вот в таком кризисе идентичности, пытается как-то себя переосмыслить и найти.
Да, и мне кажется, что здесь же чувствуется, что есть некоторый откат глобализации. Помните, пару лет назад, ну не пару, но лет 5 назад, как раз-таки на этой волне, очень сильно Штаты увлеклись глобализацией. Тогда, помните, паразитам...
Мы об этом даже говорили, да. У нас был эпизод про это, переслушайте.
Паразитам даже позволили забрать Оскар, да, все такие, боже мой, там невероятно что-то происходит. Там иностранные фильмы, фильмы с субтитрами люди стали смотреть, то есть отродясь такого не было, а тут, значит, научились читать с экрана, потрясающе. И сейчас есть ощущение, что все, наигрались в эту игру, как, в принципе,
надоело,
и во многие вот другие игры, связанные, опять же, тоже с вок-культурой, все, надоело, уже мы видим даже, опять же, по даже оскарской гонке, да, побеждает абсолютно такой суперамериканский фильм про американца, который придумал атомную бомбу, да, никого же не волнует особо, сколько там себя чувствуют плохо или хорошо в отношении этого фильма.
опять же, очень кантри, шапы, да, шапки, и, это смотрите,
кони там тоже были, там кантри-вайп, они построили как будто бы такой город посередине.
Да, в Нью-Мексико, на лошадях там они все
вот,
скачут.
Вот, абсолютно,
да.
Все это, да, вместе, там тоже абсолютно кантри-вайп, как ни странно, да, на этом фоне. И я думаю, что правда, Америка устала от этой глобализации, его довольно много, она ее большими порциями ела, это и кей-поп, и заход там из корейской культуры, и европейский какой-то такой флёр был, и они были одержимы очень долгое время британской культурой, и они, в принципе, ее до сих пор одержимы некоторые, особенно главреды некоторых больших журналов. И здесь сейчас как будто бы они сказали, да ну и к черту, все, возвращаемся, значит, к корням, к истокам, и замыкаемся обратно на своей вот этой самой такой американской культуре, которая долго была самой продаваемой поп-культурой в мире, давайте так скажем, да, это же один из самых главных, мне кажется, товаров, это тот самый экспорт, который, в принципе, Америка поставляла очень долго всему миру.
Вестерны.
Да все вместе, ты знаешь, ну вот начинаешь как думать...
Ковбои, вестерны, все вот эта американская мечта, добавьте туда же все в одну
такая
копилку.
Такая американа, да, когда вот это, значит, ковбои, вестерны, да, чирлидерши, квотербек, да, вот все, что вы представляете, когда вы говорите про вот американу, вот оно все, значит, теперь опять поднялось и стало вдруг не стереотипно противным, да, или не противно стереотипным, а становится таким, ну, вполне себе, почему нам это не использовать.
Такая американская клюква такая, да.
Да, да, да.
А вам не кажется, что это просто еще безопасный способ самовыражения в культуре, потому что конец...
Никого нельзя обидеть, да, этим?
Никого нельзя обидеть, апроприация как бы нельзя в ней обвинить, а она как бы, я считаю, тоже на самом деле во многом... стало, ну, лежало у истоков того, что дискредитировало в итоге либерализм, потому что, ну, это было действительно немножко слишком. Вот эти вот все бесконечные обвинения в апроприации, в то время как, знаете, вот еще в соцсетях постоянно ходят видео, когда носители культуры спрашивают, если я апроприирую вашу культуру, ношу вашу национальную одежду, вас это обижает? Нет, мы чувствуем, что вы цените нашу культуру, нас это не обижает. Но почему-то все белые либералы решили, что это вот нельзя делать.
Ну, белые либералы вообще много чего решили. И мне кажется, что вот эта вот одержимость какой-то обидой, которая вот тоже царила в воздухе, да, и я думаю, что она тоже подтолкнула к этому. Сейчас как-то... Знаете как, если ты пытаешься делать хорошо, всех, значит, удовлетворить, набрать там максимально разнообразный каст, и все равно все недовольны, ты думаешь... Да и к черту вас всех. Будем опять...
Никакого черта, да.
Да, мы же сказали, вот говоря про полностью белый каст.
Звоните Тому Хэнксу.
Ну, говоря про каст, мы немножко двинули в сторону кино, видимо, сериалов. Тут можно тоже отметить тренд, помимо, естественно, вот...
Yellowstone,
да. Я даже специально посмотрела, чтобы вы понимали, из сериалов это сейчас самый популярный сериал в Америке. Его, в принципе, по количеству зрителей опережает только воскресные футбольные матчи, которые транслируются по одному из крупных каналов. Огромная аудитория, при этом... Все говорят, что это действительно тоже сериал для Красных Штатов, потому что, если кто-то вдруг не знает, я, честно говоря, сама не смотрела, да, но я читала довольно много про это, тем более, что сериал на слуху, значит, это ранчо, все в таком очень стандартном американском стиле, шляпы, кони, ковбои, и более того, это же огромная уже франшиза, это
только
называется...
Даунтон Эбби, но в Техасе.
Да, Даунтон Эбби для
Слушайте,
республиканцев.
Эстетически это действительно очень республиканский сериал, но я смотрела просто его, и там же поднимается очень много вопросов по поводу дискриминации коренных жителей Америки.
Да. Там единственное, что они освещают, действительно, у них есть коренные жители.
То есть они просто об этом говорят, они никак не понимают эту тему? Или они как-то, правда, это все обсуждают?
Нет-нет-нет, у них есть там линии, связанные с ними. И, насколько я знаю, там даже кто-то из героев белых даже сочетается браком с представительницей коренного населения. Там есть этот вопрос, он поднимается, но все равно в целом вайб сериала, даже с ним пытается даже в какой-то момент спорить вот шоураннер, вот Тейлор Шеридан, что действительно он такой, как будто бы вот он именно для консерваторов, хотя...
Ну, не знаю, мне кажется, что это, если честно, либеральный продукт, упакованный в консервативную фанти.
Так и говорят, что это сериал, любимый Красными Штатами, но сделан он, условно говоря, парнем из Синих Штатов.
Да,
то есть
да.
В этом тоже есть какой-то твист, да, потому что, может быть, это какое-то продвижение все-таки более свободной культуры.
Ирония,
да?
Это называется.
Да. Да, и вообще, это называется, кстати говоря, Тейлорверст, потому что я посмотрела, что у этого сериала уже, у него уже 6 спин-оффов, из них, по-моему, 4 уже вышло, 2 еще в процессе съемок, там уже Мэтью Махонахи подключили, ну, вы сами понимаете.
Так он с 2018 года идет, он древний, как Бухара.
Так в том-то и дело, что нет, понимаешь, он идет всего лишь 5 сезонов, и при этом у него уже 6 спин-оффов. Я думаю, что здесь это о многом говорит, потому что люди готовы смотреть, и актеры большие готовы играть, это правда, сейчас главный вообще
Кевин
сериал.
Кевин Костнер, ты что?
Харрисон Форд. в спин-оффе Хелен Миррен, конечно, очень-очень имеет большую популярность.
Причем я предлагаю к следующему выпуску мы посмотрим все 6 сезонов и сделаем отдельный эпизод про Йеллоустоун.
Я буду сидеть замотанная в американский флаг с ковбойской шляпой на голове и, возможно, с конем. Потому что кто его знает? Но, говоря про иронию, как Даша сказала, вот забавно, что у нас есть... Taylorverse — это вот как раз то, что делает Тейлор Шеридан. Но у нас есть еще одна Taylorverse, которая тоже сейчас определяет во многом американскую современную культуру.
Тейлор Свифт.
А я вообще считаю, что во многом с ее эрастуром связан вот этот кантри-ренессанс, вот этот бум на него. Потому что она же перезаписывала свои альбомы, которые она же начинала с кантри.
Да.
И в этом эрастуре была отражена вот эта кантри-эра. И это как будто положило начало всему. То есть я не думаю, что она прямо родоначальник, но я думаю, что она была первая на этой волне, которая и так уже висела в воздухе.
И, между прочим, ее же изначально хейтили за то, что она была родом из кантри, а теперь смотрите, как все повернулось. Родом из кантри. Ну да, истоки у нее оттуда.
Да, да, мне кажется, что даже как будто бы она все время прям убегала от этого жанра, да, она от него довольно много всего взяла.
Открещивалась, потом... даже я бы сказала,
открещивалась, да, да, да. А теперь уже чего уже открещиваться? И мне кажется, вообще, вот так скажем, ее последняя реинкарнация, вот Тейлор, которая как раз с этим туром большим, это просто максимально All American. Насколько это вообще может быть? Даже ее. Даже смотри, даже я сказала, что
как
устали.
Говорите в меме, кто кому теперь не пара, Володенька?
Володенька, да. Даже если я сказала, что американцы немножко даже устали от британской культуры, которую тоже ели, опять же, большой ложкой долгие годы. Вот даже Тейлор Свифт, мне кажется, немножко устала от британской культуры и вернулась абсолютно классической
американской. Настолько, что даже просталась с парнем. Так я же
про это и говорю, конечно, да. Прощай, Джо Элвин, здравствуй, Трэвис Келси.
Да, она, конечно, сейчас живет такую просто американскую мечту. То есть они такая квинтэссенция американы. То есть черлидерши, квотербек, они, конечно, просто пару лет еще хоть в президенты баллотируются, потому что, ну, ничего более слащавого американского представить себе невозможно. Они реально американская мечта.
Это так и есть, конечно. То есть, помните, даже когда начинался их роман, были вот эти теории, что, может быть, это пиар, она хочет там, чтобы быстрее забыли про этот ее долгий-долгий, ничем не закончившийся роман с Джо Элвином. И я даже думала, что если вот, правда, немножко этому помогают какие-то спецы, да, по продвижению, то они, конечно, делают все максимально грамотно, потому что это настолько вообще вот как из кино, понимаете, как из сериала какого-то молодежного из нулевых, где вот, правда, есть какой-то квотербек, он выигрывает, значит, там, главную игру сезона, и она к нему там бежит, и они целуются, и вот там дождя разве что, наверное, не хватает.
Просто, да.
Да, настолько вот это прям вот снято откуда-то, и я при этом не
сомневаюсь. Как будто бы прямо из ее песни, туда его заклипывают.
Да, да, да.
Хотя, конечно, она себя всегда позиционировала в своих песнях как не черлидершу, а наоборот. А наоборот, девчонку из какого-то там заднего ряда, задней
партии.
Которая
сидит на этих, на стендах.
Да, на стендах. Ну, вот она стала за это время черлидершей и самой популярной девчонкой в школе, поэтому ей сам Бог велел встречаться с самым популярным парнем.
Но не одна-одна. Между прочим, сейчас же все старлетки ударились, все наши любимые голливудские старлетки ударились в эту же кантри-струю. Белла Хадид, там вообще...
Наша любимая голливудская старлетка. Хорошая фильмография.
Голливудская старлетка, да. Ну, практически, все cool girls.
Ну, смотри, Белла, да, давайте скажем, что она встречается с наездником, да, и даже, по-моему, приехала к нему...
С ковбоем. Что ты там наездник? Называй как есть.
Ковбоем, наездником, давайте так и назовем. Который часто прям в соревнованиях по езде на чем? На конях. Родео, да, как это называется. И она даже...
Что? Соревнования по езде на конях?
Кен опять врывается в чат. Да, и она, более того, она даже ведь приехала жить, она теперь живет в Техасе, Белла наша Хадид.
Да, она там, она все, ее прям это поглотило с головой. Она исключительно ходит в ковбойских сапожках, ковбойских шляпах. Она сама же теперь тренируется, он ее тренер по езде теперь. В общем, все очень серьезно.
Так она всегда была связана с конями, она всегда была наездницей. Там еще вот опять-таки вот с
Она же хотела, да, по-моему, даже в олимпийской сборной участвовать.
Да, что-то такое. Mm-hmm.
То есть она, в принципе, с конями-то давно уже на одной волне. Вот.
А тут... Понятно. Horse girl, как говорится.
Horse girl, да-да-да. Поэтому тут все как-то сложилось. Но подожди, ты сказала, что все наши любимые стрелетки, а кто еще? Мы пока знаем вот примеры.
Мне кажется, до Липа, по-моему, там что-то у неё было. Она, в основном она просто одевалась как-то в таком жанре.
Нет, но ты же сказала про бойфрендов.
Барби была в костюме.
Барби была в костюме.
Ковбоя.
Ты давай мне зубы не заговаривай. Давай-ка мы вернёмся. Ты сказала, все наши любимые голливудские старлетки. Кто еще? Я требую ответа.
А вот не помню. Ну, такое ощущение, что я просто... Это я так сказала, потому что ощущение, что везде кантри. Думаю, может быть, это исключительно из-за влияния фэшн. Поэтому я сказала, что все голливудские старлетки. Потому что куда ни глянь, все ходят в ковбойских ботиночках и шляпах.
Ну, мне кажется, есть какое-то взаимопроникновение, на самом деле, между разными медиумами, потому что я бы не сказала, что вот именно с фэшена, что скорее, может быть, фэшн тоже опылился от вот этого общего духа времени, и мы увидели несколько таких прям очень проникнутых ковбойках коллекций.
Я вспомнила, кого я считаю голливудской старлеткой. Фаррелла Уильямса. Вот почему я так сказала. И его коллекцию. Вот к чему это все
вот
было.
Вот я говорю, мне кажется, это какое-то взаимоопыление. То есть он тоже... Он, кстати говоря, может к нему очень по-разному относиться как к дизайнеру, но он очень тонко чувствует дух времени. И раз он, в общем, решил посвятить ковбойке целую коллекцию, прости господи, французского модного дома Louis Vuitton, то, наверное, что-то он почувствовал. Но, опять же, если мы тут сейчас немножко отмотаем... Я сегодня, видимо, отвечаю за сектор кино на барабане. «Убийца цветочной луны». То есть тоже абсолютная вообще ковбойка, как она есть. Опять же, Мартин Скорсезе тоже что-то еще там могёт предсказывать.
Что есть, то есть, да. Мощный старик.
О, господи. А, кстати, раз мы говорим про кино... И раз мы говорим про политические настроения, кантри, все вместе, смотрите, как интересно. Получается, что у нас, значит, такой расцвет, ренессанс кантри, откат, как мы сказали, к своей этой вот рутинной культуре. И на этом же фоне мы получаем фильм, который называется «Гражданская война», да, который сейчас выходит, снятый Алексом Гарландом. То есть очевидно, что тоже такой... Немножко момент тревоги, который испытывают многие творцы на фоне, опять же, очередных выборов, которые должны быть довольно сложными в Америке. И это тоже говоря про откат, так скажем, к своей культуре, потому что гражданская война в Америке, слава богу, она была всего одна.
Слава богу, закончилась. Ну, так скажешь. Хотя закончилась, но видишь, как, видимо, нет, потому что, судя по всему, в умах и в идеях продолжается она.
Ну, в умах там много чего продолжается, да, но, по крайней мере, хотя бы закончилась как период истории. Это тоже такой элемент культуры довольно... Ну, то есть это абсолютно ДНК штатов, да, это гражданская война. Как бы, когда вот мы говорим, мы все вспоминаем потом «Унесённых ветром», другие какие-то произведения, связанные с этим временем, и тоже получается как будто бы немножко в воздухе. Понятно, что Гарланд снимает скорее про будущее, то есть такое про недалекое будущее и довольно тревожное. Кстати говоря, в его фильме почему-то, я до сих пор не могу понять, почему, может, вы мне сейчас подскажете, у него на Капитолии идут объединившиеся, ну, там несколько штатов, и их возглавляют Калифорния и Техас. Я вот боюсь, что это совершенно не то, что сделал своим альбомом Бейонсе. Калифорния вдруг соединилась с Техасом.
Да. Да, возвращаясь к старлеткам, о которых я никак не могу перестать думать, я о них думаю всегда.
Твоя Римская империя.
Это реально моя Римская империя, кроме самой Римской империи. Это Сидни Суини, который я всегда путаю с Тильдой Суинтон. Люди, которые совершенно на противоположных концах спектра.
Просто как Мэри Кейт и Эшли Олсен.
Один человек, буквально, да.
Такая еще фильмография похожая, можно...
Один типаж, абсолютно. Так вот, нет, Сидни Суини стала... таким символом этой культурной борьбы и войны в Америке, потому что, с одной стороны, она молодая актриса, которая играет в сериалах типа «Эйфории» и, в принципе, такая ожидаемая либерального толка, но республиканцы и все правые американцы почему-то пытаются сделать из нее такой символ своего движения, потому что она вроде как из Айдахо, из таких красных штатов, из религиозной семьи, блондинка, гетеросексуальная, с большой грудью, ну просто вот символ Америки абсолютно. То есть помесь Girl Next Door с Мэрилин Монро. То есть тут тебе и она классная, и секс-апил, все вместе, еще и традиционных ценностей. Ну, в общем, из нее пытаются сделать, конечно, вот такой символ, но она сама особенно этому не подыгрывает, она сама выбирает себе довольно либеральные такие роли, там, не знаю, «Белый лотос», та же самая «Эйфория». И в интернете и онлайн из-за этого, конечно, идут какие-то просто, ну, невероятные побоища.
Я даже вспоминаю, когда... Помните, был большой скандал, связанный, по-моему, с ее...
семьей.
День рождения, да, по-моему, отмечали?
День рождения ее мамы, да. 60-летний юбилей, да.
Ее мамы, где все нарядились как раз, по-моему, в ковбоев, да?
Что-то там, по-моему, было. Хуже было. Там, по-моему, было дело в том, что...
Хуже? Куда уж хуже.
Что в этих трампистских кепках были «Make America Great Again».
Точно, красные кепки были. И их, конечно...
Это же дикий скандал. Она, по-моему, мне кажется, она известна за этот скандал, за то, что ее семья в каких-то фотографиях была вот в этих кепках. Причем это, может быть, даже не какая-то ее мама, какие-то, может быть, даже родственники, не помню
да,
сейчас.
Да, не родственники, те, которые тебя позорят.
Она известна... Она этим известна не меньше, чем своими ролями. Вот в этом весь парадокс.
Да, и все, естественно, считают, что да, вот ее все семейство, они республиканцы. И как она посмела это все выкладывать? Она такая, ну... Кто не без греха? Типа, посмотрите на свою родню из глубинки.
Дядя Сергей, который вас и позорит просто на каждом юбилее.
До сих пор на ложках деревянных играет.
Кстати, говоря про деревянные ложки, давайте мы это тоже обсудим. Как вам кажется, вот это замыкание на своей культуре, да, и такой немножко откат глобализации, это только сейчас в Америке происходит или где-то еще это тоже происходит?
Мне кажется, это глобальная тенденция. Это такое, знаешь, вроде как глобализм, но на местах. То есть каждая страна углубляется в себя. Это происходит везде. То есть, да, посмотри, у нас то же самое абсолютно. Мне кажется, в Британии примерно то же самое. Ирландцы то же самое. Какой-то такой ренессанс ирландской культуры и какой-то новый подъем гордости. Мне кажется, благодаря в основном Киллиану Мёрфи, конечно.
И Барри Кегану.
Ну, кстати говоря, это будет супер рандомно, но в последние годы на Евровидении даже тенденция все больше и больше, что люди выступают на языках своей страны, а не на английском.
Да. Плюс, если посмотреть на мемы, посмотрите, Славик Бимба, балканские мемы сейчас везде, то есть вот такие все...
Это кто, Филипп Киркоров? Балканские мемы?
Абсолютно.
Какой кошмар. Да. Подождите, ну смотри, ну ты сейчас все, что ты перечислила, это все, как ни крути, опять же, те самые белые люди. А если это... какие-то другие культуры. Там то же самое происходит или что-то другое?
Как белый человек, я не знаю. Классика просто жанра.
Понятно, не хочешь уже следить за ними. Вот все, вот она, эта жизнь в этом золотом миллиарде, понимаешь?
Ну, мне кажется, что они как будто, в принципе, никогда и не отказывались от своей культуры, они всегда пытались именно за счет нее выходить.
Да, но мне кажется, что у них немножко в обратную сторону, они, наоборот, некоторые, допустим, азиатские страны, они пытаются как будто бы покорить западную культуру, да, даже вот это вот, опять же, тот же кей-поп взять, ведь в чем там была такая история последних лет, наверное, в том, что некоторые группы, они вот пытались как раз немножко американизироваться, и им там песни начинали писать на английском языке, да, какие-то американские или просто англоязычные композиторы, и это даже некоторых фанатов, насколько я знаю, даже немножко отталкивало, да, что вроде как... То есть до какого-то момента ты такой, значит, я там гордый, а потом типа раз, как только я могу вписаться, значит, вот этот общий стан там американских поп-исполнителей, я это делаю. Кстати, говоря про то, что происходит с продуктами одной культуры, другой культуре, сериал «Задача трех тел», да, который поставлен по китайскому роману, довольно, опять же, популярному, там, насколько я знаю, там, кто увлекается, это прям целая вселенная этого писателя китайского, и его экранизировали для Netflix, просто максимально американизировав. То есть это, опять же, меня подводит к мысли о том, что, ну, все, вот этот тренд на то, что мы принимаем к себе любую другую культуру, немножко уходит, потому что, очевидно, они явно не захотели это делать, так скажем, по китайскому лекалу. Они сделали это по абсолютно американскому лекалу. Они... Я не читала роман, поэтому я могу только, опять же, как наблюдатель со стороны сказать, но даже я, включив этот сериал и посмотрев там буквально полчаса, я подумала, как странно. То есть я вообще словила настроение какого-то, опять же, молодежного сериала про любовь, потому что там очень много диалогов были про то, ой, а вы что, спите или вы в ссоре? А кто с кем встречается? Я хочу видеть свою там бывшую девушку. И потом я почитала, думаю, неужели роман такой? Ну, естественно, оказалось, что он вообще не такой, когда ты читаешь там про что содержание. И я так понимаю, что они порезали нескольких героев оригинального романа на нескольких героев в этом американском сериале, потому что им так захотелось, видимо, сделать. То есть и абсолютно его прям его максимально американизировали. И я знаю, что многие фанаты романа, они от этого в ужасе, потому что, ну как же так? То есть они просто убили вот, видимо, все, чем был хорош для них, для этих фанатов.
Все живое, они повычистили. Ну, конечно, это стандартный подход, в принципе, американской индустрии. Они же так делают со всеми первоисточниками. И да, некоторое время... был такой период уважения к первоисточникам, да. Теперь, видимо, вернулись к истокам и к тому, как всегда они обращались с любыми западными произведениями искусства. То есть также было, помните, со Skins то же самое было, Office. Ну, то есть взять любые такие известные сериалы, они берут изначальный образец, потом делают американскую версию, которая супер выхолощенная такая.
Это правда, но здесь, мне кажется, немножко другое. Вот я сейчас сказала про «Задачу трех тел», вспомнила еще один хороший пример, как мне кажется, сериала. Сериал «New Look», который рассказывает про, ну, условное противостояние там Диора и Коко Шанель, да, ну, то есть совершенно очевидно, что если вы снимаете такой сериал, ну, поищите какого-нибудь таки французского похожего актера там на роль того же Диора. Ну, они там понабрали кучу американских актеров, более того, они заставили их говорить в самом сериале на таком странном английском языке с как будто бы с каким-то французским акцентом. То есть это тоже такое, в общем, решение, ну, то есть понятно, да, это же, опять же, такой очень американский продукт получился, и многим как бы не зашел, потому что все-таки это натурально, это очень французская история, да, ее можно было такой же французский.
А это Netflix?
Это Apple. Еще одни такие любители все перекрутить.
Ну, не знаю, стриминги, если честно, мне кажется, они просто... Это в их привычке халявить, потому что им нужно клепать.
Понимаешь?
Да, мне кажется, это немножко другое. То есть это немножко не имеет отношения к возврату к корням и культуре. Это просто вот эти пагубные практики, которые просто продолжают существовать. Я не думаю, это что симптом того, что они возвращаются к американской культуре. Я не думаю, это как-то
связано. А я с вами все-таки поспорю. Я поспорю, потому что лет 5 назад, опять же, очень много было разговоров про то, что нужно делать кластеры производства контента в Европе. Netflix были свои штаб-квартиры, там, не помню, где-то, типа, в Испании, там-то, там-то, там-то. И, то есть мы будем делать продукт с командами, которые находятся на местах, на их языке. А дальше тихонечко в следующие годы они позакрывали часть этих кластеров и вернулись к вот этой своей старой схеме, где у нас голливудские звезды большие, американские, будут играть каких-то там персонажей из какой-то там европейской истории.
Я думаю, это, если честно, во многом связано не с том, что как бы глобализация надоела, а просто своих проблем столько, что просто уже нету сил заниматься всем остальным миром как бы сколько можно. И, в принципе, во время любых социальных потрясений мировых американцы сами в соцсетях все время говорили, ну почему Америка все время лезет в другой мир, ну как бы здесь столько проблем.
Ну так, в принципе, мне кажется, любая страна говорит про себя, большая, которая лезет здесь в другой мир. Знаем мы примеры таких стран.
Небеса. Ну, слушайте, мне же сегодня проговорили, да, как это проявляется в других странах. Потому что твой вопрос, как это в других культурах проявляется, кроме как Кореи. Можно вспомнить там про Латинскую Америку с Малумой, Bad Bunny и какому-то такому возврату и принятию себя...
Анитой, Кэрол Джи.
Угу.
А то какие-то одних мужчин только называют. Ты посмотри на нее. Где твой феминизм? Куда делся?
Не знаю, мне кажется, это просто все такие какие-то показатели, что на смену такому токсичному патриотизму и какому-то оголтелому глобализму пришел здоровый патриотизм. Такой, то есть, да, мой классный, у нас есть вот своя история, мы это любим.
Есть чем гордиться нашей стране, как ты говорила, когда мы обсуждали каких-то стриптизерш в жизни Анны Хаммера. Я помню этот момент.
Но это очень классная идея, на самом деле. Это, в принципе, то, вот о чем я вначале сказала, что происходит сепарация культуры и политики.
Давно пора, кстати говоря.
Да, поэтому мы решили, что в новой эре мы немножко отойдем от астрологии, но я считаю, что это связано с астрологическим уходом Плутона из Козерога, и все разрушился образ. Да, ну не могла я не сказать про это. Ну неужели вы думали, что хоть это было заводить?
К этому вела 2 сезона целых, мне кажется.
Да, и вот мы здесь.
Вода дырочку найдет.
Боже мой, что это за какие-то странные выражения?
Не говори, ужасно. Нравится нам, в принципе, эта тенденция? Это классная тенденция? Какие у вас ощущения? Думаете, она с нами надолго? Или это такой какой-то временный блип?
Я боюсь, что это временно, но мне эта тенденция очень нравится. Мне бы хотелось, чтобы было место каждой культуре и каждому вайбу в свете софитов.
Мне, на самом деле, тоже нравится эта тенденция, но единственное, я как человек, который уже пожил, так сказать, на этой планете, я очень надеюсь, что просто она не станет, как и многие другие тенденции, с знаком минус со временем, потому что вы сами знаете, как легко можно, да, пережать, перевыкрутить, так сказать, волюмена болтай, и дальше все унеслось, и уже Texas Hold'em, как бы, понимаете, куда-то в другую сторону просто пойдет.
Бейонсе в этом плане, конечно, талантище. Альбом еще почти не вышел, а уже не на эту песню везде. Просто невозможно ее слышать. Так что...
Сюрприз, потому что она вышла гораздо раньше, как сингл. Даша!
Да, я знаю!
Так сказать, следи за культурой! Ты ждешь подкаст про культуру! Что это?
Слушай, ну у нас ведь то же самое происходит. Посмотрите, как народ полюбил опять «Золотое кольцо» и «Надежду Канышеву».
Это какой
народ? У нас свой кантри-ренессанс абсолютно.
Да, наша Бейонсе «Надежда Канышева». Вот это самый, мне кажется, горячий тейк. А я вовсе не колдунья. Точно, смотрите, у Бейонсе это как «Я-я», да, как она поет?
Да.
«Я-я». А у Надежды Кадышевой как «Ай-дар-дар-дар-дар, ай-дар-дар-дар-дар-дар-дар».